слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Доброе утро. Сегодня пятница, 21 сентября. И вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. В Грузии из-за скандала с пытками в тюрьмах подал в отставку глава МВД. В Белоруссии продолжается досрочное голосование на парламентских выборах. Наблюдатели зафиксировали десятки нарушений. Ну и мы также продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, лишат ли кого-либо из депутатов от партии «Единая Россия» мандата из-за их предпринимательской деятельности. Итак, в Белоруссии сегодня третий день идет досрочное голосование на парламентских выборах, назначенных на воскресенье 23 сентября. Власти традиционно используют эту форму голосования для административного завышения явки избирателей. Наблюдатели уже зафиксировали десятки фактов нарушения избирательного законодательства. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Особенность белорусского избирательного законодательства в том, что для досрочного голосования избиратель не должен предоставлять каких-либо документов или оправданий, никаких командировок, открепительных талонов и так далее. Любой человек может проголосовать в течение 5 дней предварительного голосования. Естественно, что организовать общественный контроль за такой формой голосования намного сложнее и требует огромных кадровых ресурсов. По мнению оппозиции, все последние выборы белорусские власти используют досрочное голосование как эффективный механизм фальсификации выборов. Чем опасно досрочное голосование в белорусских условиях? Почему оппозиция и правозащитники требуют его отменить? На этот вопрос отвечает белорусский эксперт по избирательному праву Сергей Альфер.
В Республике Беларусь досрочное голосование организуют члены избирательных комиссий, представляющие в подавляющем большинстве либо исключительно только один субъект избирательного процесса – органы власти. Оппозиция включается в участковые и вышестоящие комиссии в незначительном количестве, либо совсем не включается и не может влиять на принятие решения данной комиссии. Что же касается наблюдателей, которые могли бы контролировать деятельность избирательной комиссии, то они могут контролировать только количество избирателей, которые приходят на избирательные участки. И в случае фальсификации избирательной комиссии, что регулярно отмечается в Республике Беларусь, вышестоящие комиссии, либо суды, становятся всегда на сторону избирательной комиссии, и фактически наблюдатель не может доказать свою правоту. Следовательно, отсутствие реального общественного контроля за проведением досрочного голосования дает возможность для избирательной комиссии произвести подмену избирательных бюллетеней без боязни, что они будут вовлечены в фальсификации итогов выборов. Поэтому и большинство субъектов избирательного процесса считают, что досрочное голосование в данный период необходимо отменить.
Сергей Альфер прогнозирует, что на этих выборах около 25% голосов избирателей будет получено во время досрочного голосования. И этот прогноз выглядит вполне реальным, учитывая, что за первые 2 дня уже проголосовало 7%. Эти дни уже дали наблюдателям достаточно фактов нарушения избирательного законодательства. Самые распространенные – завышение явки и непредоставление списков избирателей. Например, наблюдатель фиксирует явку 5 человек, а комиссия – 33. Или наблюдатель фиксирует 6 проголосовавших, отлучается на 15 минут, приходит и оказывается, что проголосовало уже 70 человек. Кроме того, на 45% контрольных участков наблюдателям отказались предоставить списки избирателей, сообщил пресс-секретарь кампании «За свободные выборы» Анатолий Гуляев. Следует напомнить, что большинство оппозиционных партий решило бойкотировать эти выборы, назвав их недемократичными и заранее известным результатом. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Парламентские выборы ожидаются в скором времени и в другой стране, на постсоветском пространстве, а именно в Грузии, и там не обходится без предвыборных скандалов. Несколько тысяч студентов приняли участие в акциях протеста в Тбилиси с требованием отставки главы МВД Бачо Алахия, которого они считают главным организатором пыток и изнасилований в грузинских тюрьмах. Вчера поздно вечером Ахале все-таки подал в отставку, заявив, что осознает ответственность за произошедшее. Новым министром внутренних дел Грузии была назначена Эка Сгуладзе, ранее занимавшая пост заместителя министра. Протесты в Грузии начались после публикации видеоматериалов, подтверждающих факты грубого нарушения прав человека. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси и других городах Грузии продолжаются бурные протесты в связи с публикацией материалов, подтверждающих случаи пыток и изнасилований в Голданской тюрьме номер 8. Примечательно, что основной силой, участвующей в митингах и манифестациях, впервые за долгие годы стало студенчество. Молодые люди запретили политикам к ним присоединяться, пытаясь тем самым продемонстрировать, что речь идет об общественном протесте, лишенном каких бы то ни было политических интересов. Причем в рядах протестующих можно заметить представителей высшей иерархии Грузинской православной церкви. Они также возмущены ужасающими фактами изнасилования заключенных. Многотысячные колонны протестующих в течение почти всего дня в четверг двигались в сторону резиденции Михаила Саакашвили, а также главной прокуратуры. Пытаясь откликнуться на общественные настроения, президент назначил омбудсмена Георгия Тугуши министром исполнения наказаний, пробации и юридической помощи. По словам главы государства, народный защитник долгое время предупреждал власти о том, что в Гданской тюрьме нарушаются права человека. О том, насколько общество потрясено произошедшим, свидетельствует эмоциональный комментарий для Радио Свобода философа Зазы Шатиришвили.
Сегодня мы перед лицом абсолютно для нас нового явления. Я бы назвал это состояние, шоковое состояние нашего общества, как состояние после ГУЛАГа. То есть мы увидели наш собственный ГУЛАГ. Мират Мамардашвили в свое время говорил, что независимость нужна для того, чтобы нация увидела себя. Так что в этом смысле то, что мы испытываем сейчас, то, что мы видим, это состояние после ГУЛАГа, после Холокоста. Мы увидели ужасающие сцены. Спрашивают, знал президент или не знал. То же самое, что спрашивать, вот Сталин знал, что происходило в 1937 году или не знал. До сих пор некоторые говорят, что вот Сталин не знал, что происходило в 1937 году. И я вот считаю, что это то же самое. Спрашивать, знает президент или не знает. В этом смысле я бы назвал вот это состояние, шоковое состояние современной Грузии, состояние после Холокоста и после ГУЛАГа. Мы устроили свой собственный ГУЛАГ, свой собственный Холокост.
Тем временем становятся известны все новые данные о том, как сенсационные материалы попали в СМИ. Известная журналистка Ирма Инашвили заявила в ходе прямого включения из Брюсселя в эфире программы «Объектив» телекомпании «25 канал», что именно она привезла записи в Брюссель для передачи соответствующим структурам ЕС. При этом Инашвили поблагодарила бывшего сотрудника Гданской тюрьмы Владимира Бедукадзе, который снимал эти кадры в тюрьме и тоже находится в Бельгии, добиваясь политического убежища. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Елена Колупаева, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 9:15. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Соединенные Штаты попросили Россию предоставить им дополнительное время для закрытия московского представительства Американского агентства по международному развитию USAID. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи призвала власти России немедленно освободить участниц российской панк-группы Пусси Райот, осужденных по обвинению в хулиганстве. Представители стран Запада в Совете Безопасности ООН обвинили Иран в поставках оружия в Сирию. Государственный департамент США назначает специальную комиссию для расследования обстоятельств недавнего нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази. Пакистанское телевидение начало показ видеоклипов, в которых президент США Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон осуждают антиисламский фильм «Невинность мусульман». Афганистан предупредил правительство соседнего Пакистана, что обстрелы с пакистанской территории могут нанести ущерб отношениям между Кабулом и Исламабадом. Правительство Мексики приняло решение разместить военный контингент в пригороде Мехико для противоборства организованной преступности, связанной с наркотрафиком. Правительство Чехии ввело запрет на экспорт алкогольной продукции крепостью свыше свыше 20 градусов в связи с массовыми отравлениями метиловым спиртом, содержащимся в некачественных крепких напитках. В Кемеровской области ведется расследование убийства жителя Новокузнецка, тело которого было обнаружено в четверг вечером в лифте дома, где он жил. Следующую новостную сводку слушайте на волнах Радио Свобода приблизительно через четверть часа. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 57 копеек, евро 40 рублей 95 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Ее ведет Марина Тимаша, и вот ее главные темы. История русского рока, часть первая. Международный фестиваль «Соло». Трехтомник «Четыре века русской поэзии детям». И книга «Петр Железный». Вот темы программы «Поверх барьеров. Российский час». Слушайте ее сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Но мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости культуры. Владимир Мирзоев поставил в театре на Таганке «На всякого мудреца довольно простоты» Островского. Спектакль понравился художественному руководителю Валерию Золотухину, который в этом году не собирается оставлять свой пост. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Комедия «На всякого мудреца довольно простоты» написана Александром Островским в 1868 году и с тех пор остается одной из самых репертуарных пьес для российских театров. Она была созвучна всем эпохам и всегда казалась современной. Благодаря спектаклю Мирзоева, хотя сам режиссер признался, что не читал романа «Около ноля», возникла еще возможность сравнения Глумова с главным действующим лицом сочинения Натана Дубровицкого. Труппа, воспитанная Юрием Петровичем Любимовым, отлично. Все актеры очень пластичны и музыкальны.
Я любовью пленен, как тесна ее западня. Я свеча, что горит с двух сторон, ты свеча, что не знала огня.
Костюмы собраны из разных эпох, от лакейской ливреи до слаксов на ногах Глумова. Декорации условны и не выдают времени действия. Текст слегка сокращен, а некоторые добавленные реплики явно принадлежат дню сегодняшнему. Например, так. Все хорошие места уже заняты. Одно Владимиром Владимировичем, другое Дмитрием Анатольевичем. Владимир Мирзоев говорит.
Это очень просто определяется одним словом — постмодерн. Это как бы не там Россия 19 века, но это и не современная Россия. Это Россия, которая всегда. Мы же живем в таком очень театральном, игровом пространстве, да? Оно жестокое, оно чрезвычайно замусоренное, оно циничное, но оно игровое. Разве сегодня, когда мы смотрим, например, заседание парламента, мы это не ощущаем игрой? Конечно, ощущаем. Ну и так далее. То есть мы, собственно, как общество, мы погрузились в постмодерн в принципе. В эстетику постмодерна мы въехали ненароком, да? Поэтому нет ничего естественнее, чем соревноваться с этим постмодерном с помощью театра. Удастся ли соревнование, я не знаю, потому что, по-моему, реальность гораздо абсурднее, прикольнее, страшнее, чем то, что мы делаем на сцене. Ну, может быть, какие-то солнечные зайчики так пробегутся по лицам. И я думаю, что культура должна обступать человека каждую секунду. Ну, вот ребенок сидит в животе, но нет околоплодных вод. Да? Он же не может нормально как бы сформироваться физически. Вот я думаю, что в духовном смысле культура является такими вот околоплодными водами. Да? То есть человек должен быть окружен культурой, то есть смыслами, содержанием, красотой, окружен каждую секунду своей жизни. Тогда с ним все будет в порядке. Красоту нужно немножко так как бы сгущать по мере сил, и все.
Художественному руководителю театра на Таганке Валерию Золотухину спектакль очень понравился.
Мне, знаете, что приятно, то, что, казалось бы, из такой классики замшелой, да, вдруг такой современный, светлый, глубокий, иронический спектакль.
Светлый. Почему, Валерий Сергеевич? Ну ведь худо же все.
Если бы это был мрак какой-то такой вот беспросветный, а здесь все-таки это искусство. А искусство всегда порождает надежду, что все-таки что-то мы изменим в этой жизни, и благодаря таким спектаклям в том числе.
В последнее время по Москве ползут слухи о том, что в связи с истечением срока контракта место худрука театра на Таганке займет кто-то из молодых режиссеров. Но Валерий Золотухин эту информацию опровергает.
В данном случае у нас, как ни странно, все-таки образовалось такое новгородское вече. Вече меня попросило, и если вече попросит оставить меня этот пост, я оставлю. Так уже я сказал и руководителю департамента. Тут решает коллектив. Пока.
Я думаю, вечер. Что они будут просить вас остаться. Вы готовы внутренне остаться?
Я готов остаться до того момента, когда мы отпразднуем 50-летие. Через 2 года мы должны сделать капитальный ремонт, мы должны оснастить театр. И когда мы это 50-летие отпразднуем, мы подобьем все наши, так сказать, за и против, и вечи, и департамент, и Министерство культуры, и все остальные структуры скажут нам, к какому результату мы пришли, и тогда рассудят.
Это был Валерий Золотухин. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. И сейчас в нашем эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему провалились попытки запрещения в США фильма «Невинность мусульман». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. По крайней мере, 6 миллионов американцев, не имеющих медицинской страховки, будут вынуждены платить штраф за отказ приобрести ее. Таким, как прогнозируют эксперты Конгресса, будет один из неожиданных результатов осуществления реформы системы медицинского страхования, принятой Демократическим Конгрессом около 3 лет назад. Реформа подавалась ее инициатором, президентом Обамой, как способ обеспечить страхованием всех американцев путем организации добровольно-принудительной системы, в рамках которой американцы получают страховку либо от работодателя, либо покупают ее сами по сравнительно доступной цене, либо платят штраф за отказ ее приобрести. Предполагалось, что таких отказников будет около 3 миллионов. Сейчас этот прогноз удвоен до 6 миллионов. Одна из причин заключается в том, что цены этих страховок окажутся более высокими, чем рассчитывали сторонники реформы, и многие люди предпочтут платить штраф, который вначале составит $100 в месяц, нежели покупать страховой полис, который может обойтись в 8-10 раз дороже. Первая американская военнослужащая дезертир была взята под стражу на американской стороне канадско-американской границы. 30-летняя рядовая Кимберли Ривьера бежала в Канаду в 2007 году, находясь в отпуске. Она была отправлена со своим подразделением в Ирак, после 3-месячного пребывания там получила отпуск и после приезда домой отправилась в Канаду. Там она запросила политическое убежище на основании того, что, отслужив некоторое время в Ираке, она стала идейным противником этой войны. Многолетний процесс борьбы за убежище закончился провалом. Несмотря на то, что ее защищала специальная неправительственная организация, организованная для помощи американским дезертирам. С призывом позволить ей остаться в Канаде выступил южноафриканский епископ Десмонд Туту. Однако недавно она получила отказ со стороны канадских иммиграционных служб, затем суд отказал ей в апелляции. Каким может быть наказание за побег из действующей армии, пока непонятно. В годы Вьетнамской войны Канада стала излюбленным убежищем для десятков тысяч американцев, уклонявшихся от призыва и бежавших из армии. Но немногие дезертиры Иракской войны получали в Канаде неизменный отказ, потому что, в отличие от времен Вьетнама, они пошли служить в армию добровольцами. Американским противникам любительского фильма «Невинность мусульман» не удалось заблокировать его распространение на интернете, несмотря на то, что в этих усилиях принимали участие люди, причастные к созданию этого продукта. Почему их призывы были отвергнуты? Слово Владимиру Морозову.
Суд в Калифорнии отклонил требование удалить из интернета антиисламский фильм, который вызвал яростные протесты во многих мусульманских странах, в результате чего погибли не менее 30 человек. В суд обратилась актриса Синди Ли Гарсия, которая утверждает, что во время съемок фильма «Невинность мусульман» она не знала о его антиисламском содержании, и теперь неизвестные грозят ее убить. Суд заявил, что даже если фильм вызвал протесты, привел к насилию, то производство такого фильма не может считаться преступлением, так как американская конституция защищает свободу слова. Такую позицию резко осуждают мусульмане. А насколько привержены свободе слова сами американцы? Проведенный в свое время опрос показал, что 43% жителей страны выступают за запрет публичных высказываний, которые могут быть оскорбительными для каких-либо религиозных групп. Но наблюдатели напоминают, что любое решение властей защитить сегодня какую-либо религиозную группу может завтра вызвать попытку ограничить свободу этой группы. Ведь то, что считается священным сторонниками одной веры, для приверженцев другой может оказаться или показаться святотатством. Поэтому предоставление правительству права решать, кто прав в таких тонких материях, это прямая угроза свободному обществу. А вот мнение бывшего сотрудника Белого дома Эндрю Маклоглина. Дело в том, что если вы проявите слабость, защищая свободу слова, то это ободрит тех, кто добивается ограничения свободы. И для достижения своих целей они станут все чаще угрожать массовыми беспорядками. Обратившаяся в суд актриса заявила, что продюсер фильма, 55-летний житель Калифорнии Бассела Накула, псевдоним Сэм Баджил. 2 года назад он признал себя виновным в банковских аферах, выпущен из тюрьмы на условии, что не будет выходить в интернет и брать псевдонимы без разрешения представителя исправительного учреждения. За нарушение правил условно-досрочного освобождения киношник может снова оказаться за решеткой. Сам он утверждает, что не причастен к фильму и его перепутали с кем-то другим. Между тем, агентство новостей Associated Press сообщило, что посольство США в Пакистане уже затратило $70 000 на показ по 7 телеканалам страны клипа, в котором президент Обама и госсекретарь Клинтон осуждают антиисламский фильм и заявляют, что Америка с уважением относится ко всем религиям.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Возможно ли в современной России экономические реформы без политических? Вот основной вопрос этой программы, ее гости. Это политолог, автор книги «Модернизация» от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара Дмитрий Травин и футуролог, писатель Андрей Столяров. Ведет программу «Время гостей» Виктор Рязунков. Не пропустите ее сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей. Через пару минут мы вернемся к обсуждению центральной темы нашего эфира. Я напомню, что это доходы депутатов, а именно предпринимательская деятельность, которой, возможно, занимаются депутаты от партии «Единая Россия», в соответствии с запросом разобраться в деятельности некоторых таких парламентариев, обратились, в частности, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Соответствующее заявление Митрохина было вчера рассмотрено в Государственной Думе. Ну и вопрос, который мы в связи с этим задаем слушателям «Радио Свобода», лишат ли кого-либо из депутатов от партии «Единая Россия» мандата из-за их предпринимательской деятельности? Ответить на этот вопрос можно в СМС-сообщении. Присылайте его на номер +7 903 743 2801. Номер нашего московского пейджера 8495-660-1046. Сообщение присылайте абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radiofisvoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас. 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех российских регионов. Но также можно принять участие в дискуссии на эту тему на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Принимайте участие в интернет-дискуссии, присылайте нам сообщения, звоните на наш номер. Наш вопрос: лишат ли кого-либо из депутатов от «Единой России» мандатов из-за их предпринимательской деятельности?
В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты попросили Россию предоставить им дополнительное время для закрытия московского представительства Американского агентства по международному развитию. Москва требует прекращения работы USAID в России с 1 октября. Представитель российского МИД Александр Лукашевич заявил, что пересмотр этого решения вряд ли возможен. Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов решила не проводить проверку в отношении 4 из 5 депутатов от «Единой России», которых лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обвинил в введении предпринимательской деятельности. Решение относительно депутата Андрея Скотча будет принято на следующем заседании, сообщил руководитель комиссии Владимир Васильев. Министр обороны США Леон Панетта объявил о завершении вывода из Афганистана последних подразделений из состава 33-тысячного дополнительного контингента, которые были введены в страну 3 года назад. Тогда этот шаг администрации президента США Барака Обамы официально расценивался как решающее средство давления на талибов. В Афганистане остаются 68 тысяч американских военнослужащих, а также около 40 тысяч военнослужащих стран НАТО и других стран-союзников по международной коалиции. Десятки людей погибли, многие ранены в четверг в Сирии в результате авиаудара правительственных сил на севере страны. Россия направила в Сирию второй самолет с гуманитарной помощью для жителей этой страны, пострадавших во время вооруженного конфликта. Новым министром внутренних дел Грузии назначена Эка Сгуладзе, ранее занимавшая пост заместителя министра. Ее предшественник Бачо Ахалая подал в четверг в отставку в связи со скандалом вокруг обнародованных видеозаписей, на которых сотрудники гулданской тюрьмы в Тбилиси пытают и унижают заключенных.
С наиболее важными новостями вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Ну, а я расскажу о погоде в крупнейших российских городах. По прогнозам метеорологов, столица сегодня днем переменная облачность, воздух прогреется до 17-19 градусов по Цельсию. В Петербурге также облачно, возможен небольшой дождь, и воздух прогреется до 13-14 градусов по Цельсию. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Сейчас мы возвращаемся к теме разговора с вами, уважаемые слушатели. Комиссия Государственной Думы по проверке достоверности сведений о доходах депутатов и их коммерческой деятельности рассматривала вчера дела пяти членов фракции «Единая Россия», которых лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обвинил в незаконном занятии бизнесом. Три парламентария на заседание комиссии не явились, а в действиях депутата Владислава Резника нарушений найдено не было. Заседание комиссии, которое возглавляет Владимир Васильев, проходило в закрытом режиме. Кроме того, запрос о соответствии предпринимательской деятельности шестерых членов фракции «Единая Россия» статусу парламентария был направлен спикеру Сергею Нарышкину, лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. О том, следует ли ожидать новых лишений депутатских мандатов, я побеседовала с политологом Алексеем Мухиным. Все ожидали, что Думская комиссия будет рассматривать обращение Сергея Миронова, но в результате рассматривали обращение партии «Яблоко» по поводу других депутатов-единороссов. Обращение Сергея Миронова было отклонено по той причине, что вроде как оно было неправильно юридически оформлено. Как вы думаете, вот касаясь непосредственно этого документа, будет ли ему вообще дан ход?
Ход будет обязательно дан, только единственное, что, я так понимаю, принято решение, но это частное решение, никакого злого умысла со стороны верховной власти нет. Но, я так понимаю, потрепать нервы с праворосом, потому что в последнее время они уже очень были невоздержаны на язык по отношению к «Единой России». Думаю, что это частный случай, при правильном оформлении Сергей Михайлович Миронов, я думаю, будет вполне удовлетворен.
Ну, а дальнейшая какая-то судьба депутатов-единороссов, которых они обвиняют?
Вы знаете, мне кажется, что Гудков – это не конец, это не начало политических репрессий, это начало совершенно иного, принципиально иного процесса. Процесса некоторой очистки депутатских мест от тех, кто особенно злоупотребляет коммерческими бизнес-проектами. И здесь, я так понимаю, установка дана, чисто по ощущениям. Мне кажется, что установка дана не обращать внимания на партийность депутатов, а рассматривать их в отрыве от этой самой партийности. И речь идет о восстановлении имиджа Государственной Думы и о сохранении ее лица. Поэтому придется, я так думаю, всем фракциям пожертвовать парой-тройкой своих представителей, своих депутатов.
Ну, то есть речь все-таки не идет о том, чтобы действительно устроить какую-то глобальную чистку?
Я думаю, что речи о глобальной чистке, о резне, так сказать, не идет, но охота на ведьм уже началась.
Какие это может иметь последствия для парламентаризма в России?
Для парламентаризма никаких последствий не будет, плачевных, во всяком случае, если вы заметили, депутата Гудкова, который Геннадий, вполне радостно заменил Никита Кричевский. И я думаю, также радостно остальные кандидаты в депутаты заменят своих неудачливых сотоварищей.
Ну, можете ли вы дать какую-то оценку, и вообще, возможно ли она, насколько действительно большое количество депутатов занимается предпринимательством?
Мне кажется, что так или иначе бизнесом, а это незаконно по статусу депутата, занимаются, ну, если не 90%, то 80% уж точно. Просто одни это делают умело и соблюдая юридические правила, а некоторые неуклюже. И эти правила нарушают. Вот я думаю, что они падут жертвой, так сказать, политических обстоятельств.
Ну вот если говорить о той же партии «Единая Россия», на ваш взгляд, жертвами падут именно те люди, которые представлены в списках «Яблоко» и «Справедливой России», либо кто-то другой, может быть?
Мне кажется, что здесь машина, репрессивная машина будет работать без разбора. и жертвой падут не только так называемые оппозиционные депутаты, но и вполне себе представители правящей партии.
Это было мнение политолога Алексея Мухина. А на ваш взгляд, лишат ли кого-либо из депутатов от партии «Единая Россия» мандата из-за их предпринимательской деятельности? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех российских регионов. До нас дозвонился Федор из Москвы. Федор, доброе утро. Каково ваше мнение?
Доброе утро. А неплохо было бы копнуть поглубже «Единую Россию», партию «Врунов». Ну, хотя бы в лице Исаева, Краснобая. Вон ряху наел, какую в телеэкран не вмещается. Короче, за них надо взяться бы покрепче. Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Ну, ваше мнение понятно. Правда, непонятно, считаете ли вы, что будут подобные лишения мандатов или нет. Но вот послушаем мнение Юрия из Саратова. Здравствуйте. Вы думаете, лишат кого-нибудь из единороссов мандатов?
Здравствуйте. В российских условиях, чем меньше людей во власти, тем чище, порядочнее, честнее и красивее нация. Дума является генератором всего порочного в настоящем российском обществе. Поэтому, на мой взгляд, она совершенно лишнее звено в конструкции современной власти. Владимир Владимирович смелый человек. Он может пролететь на военном истребителе, а очистить нацию от пороков, то есть убрать Думу как институт законодательной власти, не хватает мужества. Он освоил фразу Жиглова: «Вор должен сидеть в тюрьме». Теперь он должен был освоить другую фразу этого Жиглова: «Я сказал». Спасибо.
Спасибо за ваш звонок. Я почитаю некоторые сообщения, которые к нам пришли. Ну, если так суммировать то, что пишут нам радиослушатели, то, в общем-то, мало кто верит в то, что будут какие-то лишения мандатов именно по части «Единой России». Никто из депутатов «Единороссов» мандатов лишен не будет. А как же, ворон ворону глаз не выклюет, пишет нам Виталий из Москвы. «Рука руку моет», пишет Андрей из Великих Луков. Видимо, имея в виду, что он тоже не верит в лишение мандатов. «Сожалею, но никого не посадят», пишет Сергей из Тамбова. Еще сообщение. Владимир из Калининграда пишет: «Могут лишить, но от воровского общака не отгонят». Послушаем звонок из Брянской области. Доброе утро, Анатолий. А вы как считаете, будут ли освобождены от мандатов кто-то из депутатов?
Ну, всем доброе утро. Ну, вы знаете, вполне возможно. Но надо не забывать, что эта партия хитрая, наглая, коррумпированная, антинародная. Они могут пойти на хитрость, на очередной обман того же самого населения, сделать очередную показуху, что у них идет чистка у партии. И они освобождаются от таких депутатов, как это произошло со справедливороссом Гудковым. Хотя собака зарыта здесь не у коммерческой деятельности, но у политики. Но если хорошо копануть эту партию «Единая Россия», то их каждого надо лишить депутатских мандатов. Но не только лишить, но и каждого садить на скамью подсудимых. Но этого не произойдет по одной причине, что у них надежная крыша – это кремлевский пахан. Всем спасибо.
Спасибо за ваш звонок. Зачитаю еще некоторые сообщения. Пишет нам Людмила Ивановна из Смоленской области. «По-моему, сдадут того, в ком подозревают остатки совести, кто не совсем свой, кто хоть иногда думает об интересах страны и, не дай бог, народа. Кто бы им объяснил, что иуды они, единороссы и силовики, имеющие виды на жительство, собственность и прочее за рубежом». Еще пару сообщений. «Лишение мандата по надуманному поводу – это один из приемов борьбы с внутрипартийным инакомыслием. Своих в доску ВВП никогда не выдаст, но крамолу будет «мочить» в кавычках беспощадно», пишет Илья. Понятно, что ворон ворону глаз не выклюет. Решать, кого из депутатов Государственной Думы следует привлечь к ответу за предпринимательскую деятельность или подвергнуть показательной публичной порке, будут по признаку «свой-чужой». Невозможно представить, чтобы в стране, руководимой партией жуликов и воров, были депутаты, которые не имели бы тех или иных преференций, даруемых партией воровской власти, считает радиослушатель Алекс. Послушаем еще звонок из Москвы. Доброе утро, Марк. Ну, а каково ваше мнение?
Здравствуйте. Ну, это, прежде всего, конечно, лицемерие, причем довольно примитивная хитрость. Гудков-то, он, кстати, представил все доказательства, что он не управляет бизнесом. Но вот ему просто вот так вот взяли и не поверили. А эта комиссия вообще повела себя замечательно. Вы понимаете, то есть, если бы стали рассматривать конкретные данные, а материалы могли быть очень интересные, потому что тот же Резник не просто бизнес большой имел в Испании, а у него там заведены уголовные дела за мафиозную деятельность. Так вот, если бы такие материалы поступили, то часть, наверное, членов комиссии, у которых остались остатки совести или хотя бы осторожности, чтобы не пачкаться, могли бы засомневаться
заметьте, пара то вообще не явилась. А вот просто взяли и не стали рассматривать. Я говорю, как так не стали рассматривать? Они обязаны были принять решение, а вот не стали рассматривать и все. То есть какая-то хитробудность удивительная. Ну, может быть, кого-то из мелких там для вида выгонят, чтобы показать все всем сестрам по серьгам, но мы справедливы. Но все это, как говорится, слишком очевидно.
Спасибо за ваш звонок, ваше мнение понятно. Ну, в завершение нашего общения с радиослушателями, зачитаю еще одно сообщение. Коррумпированная Дума будет незаконно лишать мандатов только несогласных с режимом Кремля, считает радиослушница Наталья. Ну, я напомню, что вопрос, который мы сегодня обсуждали, это лишат ли кого-либо из депутатов от партии «Единая Россия» мандата из-за их предпринимательской деятельности. Принять участие в дискуссии на эту тему вы можете в интернете на сайте Радио Свобода, свободанews.ру.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Центральный банк России не исключает чистого притока капитала в третьем или четвертом квартале, однако в целом по году прогнозирует его отток в размере 65 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. За первую половину года, согласно официальным данным, отток капитала из страны превысил его приток почти на 43,5 миллиарда долларов. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, сократилась в августе примерно на 4,1% до 3 955 тысяч человек, а уровень безработицы с 5,4% до 5,2% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, количество зарегистрированных безработных в России в течение минувшего месяца, наоборот, увеличилось на 1,3%, составив 1 миллион 100 тысяч человек. Инфляция в России с 1 по 17 сентября составила 0,4%, а с начала года 5%. Для сравнения, в прошлом году за такой же период сентября потребительские цены снизились на 0,1%, но выросли с начала года на 4,6%. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, инфляция в России по итогам текущего года в целом составит 7% против 6,1% годом ранее. В России к 18 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 62 миллиона 700 тысяч тонн зерна, примерно на 19% меньше, чем на такую же дату годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Урожай на зерновых в нынешнем году пока почти на 23% ниже прошлогоднего показателя и составляет 18,3 центнера с гектара. Согласно официальному прогнозу министерства, валовой урожай зерна в стране в текущем году составит не более 73 миллионов тонн. Годовые темпы роста внутренних инвестиций в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, замедлились в августе до 2,3% после 3,8% в июле. В целом, за 8 первых месяцев года объем таких инвестиций в стране увеличился в годовом исчислении на 8,8%.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты попросили Россию предоставить им дополнительное время для закрытия московского представительства Американского агентства по международному развитию USAID. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи призвала власти России немедленно освободить участниц пан-группы Pussy Riot, осужденных по обвинению в хулиганстве. Новым министром внутренних дел Грузии назначена Эка Сгуладзе, ранее занимавшая пост заместителя министра. Представители стран Запада в Совете Безопасности ООН обвинили Иран в поставках оружия в Сирию. Государственный департамент США назначает специальную комиссию для расследования обстоятельств недавнего нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 57 копеек, евро 40 рублей 95 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот рядом со мной вновь шуршит газетами моя коллега Динара Седикова. Динара, снова добрый день. Вернемся к наиболее любопытным, на ваш взгляд, публикациям.
Снова доброе утро, Светлана. «Почти выборы» называется публикация в газете «Ведомости». Высший арбитражный суд начинает эксперимент. Рейтинговые опросы судей. Победители тайного голосования станут кандидатами в руководители. С этой недели в арбитражных судах проводится процедура рейтинговой оценки своих коллег. Цель – определение кандидатов на руководящие должности. Приказ о проведении эксперимента 19 сентября подписал председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов. Опрос будет проводиться в электронной форме и тайно. Это пишет «Ведомости», а правительственная российская газета на первой полосе добавляет. Высший арбитражный суд решил четко расставить акценты по поводу гласности в судах. Правосудие должно происходить максимально прозрачно. Вчера председатель Высшего арбитражного суда заявил, что, по его мнению, надо отменять судебное решение, когда процесс был закрыт судьей без достаточных оснований. По его словам, нарушение режима гласности должно считаться существенным процессуальным нарушением. Это российская газета. Еще одна статья в «Ведомостях» – «Молодогвардейцы кардинала». Максимальный ретвит – это публикация в газете. Вечером 15 сентября, когда очередной митинг за честные выборы подходил к концу, на телеканале НТВ вышел сюжет «Застрявшие в пробках проклинают марширующих в Твиттер». По словам журналистов, критически настроенные граждане, среди которых много автомобилистов, пишут с пометками «Тухлый марш и марш отсюда». Впрочем, первым же автомобилистом оказался комиссар движения «Наши» Александр Ерош. Об этом пишут «Ведомости». Снова российская газета. Депутаты предлагают ликвидировать товарищество собственников жилья. Вчера на заседании Комитета Госдумы по жилищной политике ЖКХ обсуждались поправки в жилищное законодательство, которые, по мнению экспертов, фактически приведут к ликвидации товариществ собственников жилья. Сегодня владельцы квартир в больших домах имеют право объединиться в товарищество, чтобы сообща решением собрания нанимать управляющую организацию, заказывать ей работы по дому и контролировать качество коммунальных услуг. Вчера в Думе разгорелась горячая дискуссия. Речь шла о законопроекте о введении саморегулирования в сфере управления многоквартирными домами. Предлагается поправки в жилищный кодекс. Входить в саморегулируемые организации в обязательном порядке должны не только управляющие компании, но и товарищества и жилкооперативы. Подробнее об этом можно прочитать в российской газете. Газета «Известия». «Победа потребителя», пишет один из журналистов. Любопытный факт. Американец Уэйн Уостон получит 7 миллионов компенсаций за попкорновую болезнь легких. Об этом можно прочитать в газете «Известия». На самом деле, я хотела прочитать другую
прямо
статью.
Прямо заинтриговали.
Да, вот, чтобы вы читали газеты, КПРФ пытается ограничить Единую Россию в регионах. На днях КПРФ внесла в Госдуму проект поправок, направленных на ограничение полномочий органов местного самоуправления в части регулирования количества депутатов. Фракции Нижней Палаты, за исключением Единой России, собираются поддержать инициативу коммунистов, а вот партия власти уверена, что КПРФ продолжает лишь преследовать свои экономические интересы. Еще одна статья в «Известиях». Депутаты запретят анонимность в интернете. Парламентарии заявляют, что после принятия законодательных инициатив, по которым госорганы могут блокировать доступ к сайтам, содержащим противоправный контент, остается еще много работы по этому направлению. В частности, депутаты намерены ограничить использование программ, маскирующих информационные данные и IP-адрес пользователей, анонимайзеров. Дело в том, что если по решению суда будет заблокирован доступ интернет-пользователей к определенному сайту, последние при помощи этих самых анонимайзеров смогут посещать страницы заблокированного сайта. Так, например, при помощи данных программ пользователи в Китае и Беларуси весьма благополучно заходят на те сайты, которым местные власти блокируют доступ. В связи с этим депутаты предлагают запретить программное обеспечение, то есть прокси-серверы, которые устанавливают на компьютер пользователя, или браузеры со встроенным анонимайзером, по примеру, браузера Tor. Кроме этого, к маскирующим инструментам депутаты относят веб-серверы, автономные сайты, при помощи которых пользователи могут без установления специальных программ переходить с измененным IP-адресом на блокируемый сайт. Еще одна публикация: Минфин изменил формулу налога для «Газпрома». Минфин отказался от идеи расчета ставки НДП на газ по формуле, которую это ведомство предложило 18 сентября. Уже 20 сентября Минфин опубликовал новый проект поправок в налоговый кодекс, в котором налоговые платежи «Газпрома» до 2015 года меньше на 6 миллиардов долларов. Министерство изменило позицию после письма главы «Газпрома» Алексея Миллера, в котором он предупреждает о замораживании инвестпроектов и массовых увольнениях сотрудников в случае резкого роста НДПИ. Подробнее можно прочитать в «Известиях». Еще одна публикация: следователи снова проверяют строителей дороги для АТС. Следователи опросили руководство компании ТМК, занимавшейся строительством дороги в рамках подготовки к саммиту. 16 и 18 сентября на участке в очередной раз сошли оползни, разрушившие значительную часть трассы. И публикация в «Московском комсомольце». Водители ударят по ушам и карманам. Очень скоро за разговор по мобильному во время езды будут лишать прав. Очередную массированную атаку на водителей предприняли народные избранники. Госдума страны собирается увеличить максимальный срок лишения водительского удостоверения, запретить водителю пользоваться во время движения сотовым телефоном и на закуску вернуть бальную систему учета нарушений ПТД. Подробнее об этом можно прочитать в «Московском комсомольце».
Спасибо. Динара Сидикова сегодня читает свежие российские газеты. Ну а в завершении информационной программы «Время свободы» в нашем эфире рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады провел подробное исследование на марше миллионов и митинге 15 сентября в Москве. Социологи опросили 800 участников акции, выясняя, чем именно они недовольны, каких хотели бы перемен и как оценивают сильные и слабые стороны самого протестного движения. Этому посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, что из перечисленного вас больше всего беспокоит, можно было дать несколько вариантов ответа. 39% митингующих назвали разложение власти, воровство и коррупцию высших чиновников. 35% – беззаконие, произвол властей, нарушение прав и свобод граждан. 30% говорят об отсутствии жизненных перспектив. Еще столько же – об увеличении разрыва между богатыми и бедными. Заметим, что отсутствие честных свободных выборов находится в этом списке на 6-м месте и упоминается лишь каждым 5-м респондентом. Говорит директор Левада-центра Лев Гудков.
Поднятые на митинги проблемы в сравнении с предыдущими митингами носят гораздо больше социальный характер. И связано это, с одной стороны, с тем, что власть не пошла на уступки протестному движению, не сделала никаких шагов навстречу требованиям отмены выборов, назначения новых выборов. Все больше и больше людей начинает волновать именно отсутствие перспектив протестного движения. Что делать дальше? Какие возможности повлиять на власть с тем, чтобы она изменила свой репрессивный характер и все-таки начала какие-то действия навстречу недовольной части общества?
И какие же пути видят люди? Как можно добиться решения проблем?
По мнению людей, необходимо проведение нескольких таких решительных реформ или изменений. Это прежде всего, и это очень интересно, то, что раньше мы не видели, на первый план выходит проблема независимости суда. Она стоит сегодня в сознании людей гораздо более остро, чем, скажем, даже свободные и честные выборы или обеспечение справедливости, равенства людей перед законом. Такое изменение указывает на то, что люди начали больше задумываться над природой нынешней власти и путями ее изменения. Очень мало кто готов к радикальным и насильственным действиям, а большинство хотело бы оставаться в рамках рамках закона, то есть мирных средств давления на власть. И здесь именно независимость судебной власти представляется наиболее важным моментом для постепенного изменения политического режима путем апелляции к суду с требованием соблюдения законов и борьбы с административным произволом.
Каковы сильные и слабые стороны протестного движения, по мнению самих его участников?
Сильные стороны протестного движения или успех протестов в том, что они все-таки разбудили общество и вызвали некоторые движения мысли, социальные требования в среде, которая раньше была индифферентна целям протестного движения. То, что протест стал распространяться на другие группы. Что касается слабых сторон, то они, в общем, очевидны. Главное уязвимое место протестного движения – это отсутствие четкой программы действий. На втором месте – это отсутствие авторитетных влиятельных фигур, лидеров. И третье, что люди отмечают, это разобщенность движения, конфликты между лидерами и некоторую борьбу за власть в руководстве протестного движения.
Каковы ваши выводы из этого исследования? Что происходит с протестным движением в России?
Самое важное – это осознание все-таки необходимости партийной работы, строительства новой партии. Без этого само по себе недовольство будет либо радикализироваться и приобретая маргинальные формы. И мы видим, что в отличие от других митингов, вот здесь в гораздо большей степени присутствуют маргинальные группы – националисты, новые левые, даже монархисты. Недовольство будет либо радикализироваться, либо спадать и терять поддержку вот основного слоя, который выступает против нынешнего режима. Для этих людей, для среднего класса, необходима не эмоциональная составляющая протеста и не насильственные формы действия, а именно четкая последовательная программа шагов по изменению мирным путем нынешней системы. Пока эта проблема не решится, то есть не появится какая-то общая партия, объединяющая самые разные группировки. Видимо, вот этот слой, он все меньше и меньше будет участвовать в протестных движениях. А на улицу будут выходить мелкие маргинализованные группы, но более радикально настроенные.
Это был Лев Гудков, директор Левада-центра. 91% опрошенных этой организации на марше миллионов выражают готовность и дальше участвовать в протестах и движениях против правящего режима.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали продюсеры Елена Колупаева, Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Динара Сидикова и автор ведущая программы Светлана Павлова. Ну а после выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Перечеркнул ли скандал, разгоревшийся в Грузии, итоги реформы правоохранительной системы. Вот основной вопрос этой программы, которую ведет в эфире «Радио Свобода» Владимир Карамурза. Не пропустите ее в 10 часов 7 минут. Ну а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Свежие известия. Развитие событий в программе «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники акции потребовали отставки министра внутренних дел Бочарова.
Сеть финансировала множество социальных проектов в российских...
Город Сочи, Анатолий Пахомов, издал постановление и отдал...
Генштаба Израиля Бенни Ганс приказал провести экстренные военные учения...
Ситуация ухудшается и представляет собой огромную угрозу для региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».